Дорогие друзья, добрый день, сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед под общим названием «Тень креста и слава Царя». И в прошлый раз мы говорили о том, что слава Христа указывает на самое важное вокруг меня. Название сегодняшней беседы следующее. Эффективность веры определяет ее объект, а не ее объем. И, как обычно, вначале позвольте вам предложить вопрос, который на этот раз звучит следующим образом. Были ли у вас моменты в жизни, когда вам не хватало веры? Что вам было наиболее сложно доверить Богу? Вы знаете, пока вот вы размышляете над возможным ответом, я хотел бы несколько вот развить то объявление, которое делал Виктор о горизонтальном полете, и сделать одно наблюдение и одно заявление. Для подготовки к каждой очередной беседе в серии бесед «Горизонтальный полет» требуется прослушать проповедь. Требуется прослушать соответствующую проповедь из серии под общим названием «Горизонтальный полет». И эти проповеди были прочитаны пастором Константином Лысаковым. Ну, вот по моим ощущениям, мы сегодня много говорили уже о возрастных цензах, по моим ощущениям, ну, этак 200-300 назад, хотя, наверное, если не ошибаться в хронологии, это, ну, наверное, 10-15 лет тому назад. И, вы знаете, вот слушая эти проповеди, я не мог не обратить внимания на то, что ничего не изменилось. Вот ни степень глубины проповеди по сравнению с нынешними, ни яркость их подачи не изменилась вообще никак. И в связи с этим я хотел бы сделать следующее заявление. Некоторое время тому назад в сетях появился ролик, снятый в 90-х годах. На нем якобы изображен наш пастор Константин Лысаков. И вы знаете, я не могу поверить в то, что стройный юноша модельной внешности с пышной шевелюрой является тем же пастором Константином Лысаковым, которого мы все уважаем и любим. И вы знаете, я имею честь знать Константина Викторовича на протяжении десятилетий, опять же, возвращаясь к возрастным цензам, и он всегда являл собой последовательность. Последовательность и постоянство в вере, в служении Церкви, в служении Богу и в том числе во внешности. И он был таким, каким он был всегда, каким мы его знаем и любим, без тени перемены, как писал апостол Иаков. Вы знаете, но если серьезно, вот тот отрывок, который мы будем изучать сегодня, его не то что изучение, не то что проповедь по нему, а само ознакомление с ним можно было бы давать именно таким проверенным и духовно закаленным братьям и сестрам. Отрывок непростой. Он замечательный, но он очень неудобный. Неудобный до такой степени, что он доказывает истинность Писания. Если бы Библия была выдумкой, если бы Библия была рукотворной, этот отрывок в священный текст не поместили бы. Отрывок замечательный. И помимо истинности Евангелия, помимо истинности Писания, мы также увидим в нем истинное значение человеческим усилиям, как произведению единицы и нуля. И мы также увидим истинную ценность истинной веры, как происходящей от Бога. Давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем этот отрывок вместе. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его“. Иисус же, отвечая, сказал: „О род неверный и развращенный! Доколе я буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его мне сюда“. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется молитвой и постом». Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты нас спас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Духом Своим Святым пребываешь среди нас. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты говорил нам через Слово Свое. Мы молим Тебя о том, чтобы, Господи, Ты умножил в нас веру. Мы молим Тебя о том, чтобы вера наша была действенной, и чтобы, Господи, она всегда находилась не в нашей воле, не в соответствии с нашими желаниями, но чтобы она соответствовала воле Твоей. Дай нам, Господи, быть проводниками Твоей воли. Мы молим Тебя, Господь, об этом в святое имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Давайте сначала посмотрим на то, почему этот отрывок неудобен и почему общение с ним следовало бы ограничить исключительно для духовно закаленных братьев и сестер. Многие из нас помнят период идеологического господства коммунизма. Труды основоположников данного учения издавались неслыханными тиражами, но ряд работ был табуирован. Дело в том, что отцы-основатели были редкостными пещерными русофобами, и многие их работы были написаны в духе нескрываемого презрения к русскому и многим другим славянским народам. Это делало соответствующие работы неудобными, и их тактично убирали, дабы не смущать последователей и адептов, оставляя полный доступ только для проверенных партийных кадров. И если бы Библия подвергалась редактуре, то наш отрывок в ней бы отсутствовал. Доступ к нему имели бы лишь пасторы с церквями численностью от 100 человек и более или лидеры малых групп с подтвержденным опытом работы от 15 лет. Неизменная Маргарита Анатольевна, учитель литературы и русского языка в школе 176 в районе Беляева, когда одноименная станция метро была конечной, а район Ясенево был далекой глухой провинцией, всякий раз после того, как был прочитан какой-либо текст, задавала два вопроса. Первый вопрос звучал следующим образом: о чем этот текст? И в классе сразу же возникал феномен под названием «лес рук». И даже далеко не успевающий, не самый выдающийся ученик с последней парты такого долговязого сложения тянул руку и отвечал, что Маргарита Анатольевна, вот этот текст, если бы мы его анализировали, этот текст о том, что в присутствии народа отец тяжело больного ребенка обращается ко Христу с просьбой о помощи, и Христос его исцеляет. Он исцеляет больного ребенка. Кстати, обратите внимание, эпизод с исцелением, он самый молниеносный во всем отрывке. И это правильный ответ. Это правильный ответ, но у отрывка есть еще и вторая часть, его усложняющая. Смотрите, вот отец больного мальчика в какой-то момент начинает вести себя как отец больного мальчика. Он начинает говорить лишнее. Он придает публичной огласке врачебное фиаско учеников. Выслушав его, Христос жестко и публично высказывается об учениках. Ученики уже наедине со Христом пытаются понять причину своей неудачи. И вот тут Христос произносит прямо-таки пугающую фразу о горчичном зерне и о горе, смысл которой может быть истолкован таким образом, что веры ни у кого нет, да и в принципе быть не может. Прямо-таки такой подарок религиозным скептикам. По счастью, незабвенная Маргарита Анатольевна задавала второй вопрос. Ну хорошо, вот мы сейчас услышали, о чем этот текст. Так о чем этот текст? Уже не с описательной точки зрения, а со смысловой. О чем этот текст? Об исцелении больного мальчика? О вере его отца? О неудаче учеников? О чуде, сотворенном Христом? Или же это приговор всем нам, неспособным к передвижению горных массивов и потому неверующим? Давайте посмотрим на действия действующих лиц, сразу сократив их на больного мальчика, потому что он не является ни субъектом действия, ни объектом действия, а скорее местом действия. И посмотрим на трех основных действующих лиц в этом отрывке и сделаем три важных вывода. И начнем мы с отца больного ребенка. Сначала зададим вот себе такой вопрос. Конечно, он наиболее актуален вот в текущую пандемийную пору. Это печальное наблюдение как раз пастор Алексей сегодня сделал. На кого мы полагаемся в лечении? Рассчитываем ли мы исключительно на медицину, докторов, на лекарства, на соответствующие вакцины? Или же мы рассчитываем на Бога? Или мы забываем о том, что в конечном итоге исцеляет именно Бог? У классика есть очень грустные строки. «Солнце светит, и растет трава, но она тебе не нужна. Все не так, и все не то, когда твоя девушка больна. Она где-то лежит и пьет аспирин, и вот ты идешь на вечеринку один». Это серьезные переживания, но они несравнимы с тем, что испытывает родитель больного ребенка. Здесь не до вечеринок. Отец мальчика, позвольте мне снова показать текст. Отец мальчика, как бывает всегда с людьми в волнении, говорит много и путанно. Он погружается в подробности, важные для него, но совершенно излишние для окружающих. Вот все вот про огонь и воду, про новолуние, про чистоту припадков, ничего этого не надо, все это лишнее. Но он делает то, что мы крайне редко делаем в критических ситуациях. Он поступает правильно. Причем он поступает правильно трижды. Во-первых, он обращается непосредственно ко Христу. Во-вторых, он обращается к нему в почтении, преклонив колени. В-третьих, он обращается ко Христу с праведными исповедальными словами. Он говорит: «Господи, помилуй». Отец мальчика верит во Христа настолько, что вот неудача его учеников не останавливает его на пути ко Христу. У него, если так можно выразиться, была очень сильная христостремительная сила. Он как бы говорил: вот дайте мне только вот добраться до Христа, и все мои проблемы будут решены. И в этом очень большой урок. В этом очень большой урок для любой церкви и для любого человека в церковь пришедшего. Понимаете, Вселенская Церковь, так же, как и ученики Христа, иногда ошибалась и иногда терпела поражение. Это не должно останавливать человека на пути к Богу. Несовершенство учеников первого века или 21-го не означают несовершенство учителя. Возможно, вы пришли в Московскую библейскую церковь с какой-то духовной нуждой и не чувствуете, что она удовлетворена. В это, конечно, сложно поверить, но, может быть, стилистика богослужения вам не понравилась. Возможно, в это поверить еще сложнее, лидеры церкви по какой-то причине не пришлись вам по душе. Наконец, но это вообще уже даже за пределами фантастики находится, возможно, вам не понравился проповедующий. Все это крайне малозначительные вещи. И всегда очень печально, когда вот из-за этих действительно очень незначительных вещей человек уходит из церкви, забывая о том, что апостол призывает не оставлять собрание своего. Человек уходит из церкви в долгое творческое блуждание, в долгий творческий поиск привлекательной церкви. И вот эти блуждания по ярмарке московских или каких-то иных церквей всегда сопровождаются двумя очень печальными эффектами. В это время, вот в это время творческого поиска, вы духовно стагнируете, а не растете. И во-вторых, вы ходите кругами, а не идете навстречу ко Христу. Не смена фасада священнослужительства вам нужна, а Христос. С Ним должна быть связь и общение. В этом главное, а не в том, насколько богослужение соответствует тем или иным эстетическим критериям. Идите ко Христу, поступайте как отец этого мальчика. Ищите прежде всего Христа. Любая церковь может разочаровать, даже московская библейская. Но не в этом дело, не в ней дело, а во Христе. И вот позвольте мне сделать первый вывод. Всегда ищите только Христа. Всегда стремитесь только к Нему. Перейдем теперь к ученикам. Это второе действующее лицо в нашем отрывке. В синодальном переводе, который мы зачитывали, обращение Христа к ученикам звучит предельно жестко. «О род неверный и развращенный». В переводе современном, наверное, слышатся такие лермонтовские интонации: «Печально я гляжу на наше поколение, поколение неверующее и испорченное поколение, которое, потерпев неудачу, задает очень характерный вопрос: почему мы, такие духовно умелые, не смогли изгнать его?» Ученики – это второе действующее лицо. Лицо, обратите внимание, множественное, и при этом, несмотря на свою множественность, неполное. Одна четверть этого лица отсутствовала. Петр, Иоанн, Иаков в это время были со Христом на горе Преображения. Посмотрим на мизансцену, и давайте для этого сделаем небольшой двойной историко-географический экскурс на две на одну-две проповеди тому назад, соответственно, это у нас 16 и 17 главы Евангелия от Матфея, «Христос на горе Преображения». И на несколько тысячелетий в том же обратном направлении во времена Моисея, книга «Исход», «Моисей на горе Синай». В этих двух событиях проявляется очень любопытная взаимосвязь ландшафта и людского поведения в условиях отрыва от своего духовного лидера. В книге «Исход» описано поведение израильского народа, когда Моисей находился на горе Синай. Народ, оставшийся внизу, стал себя вести по своему разумению и потерпел духовную катастрофу. Это интересный прообраз. Из последних двух проповедей мы помним, что Христос также был на горе Преображения. И вот здесь обратите, пожалуйста, внимание на следующую очень важную деталь. Ученики потерпели свою неудачу тогда, когда Христа рядом с ними не было. Вот проведите незатейливую инвентаризацию своих неудач, разочарований, фиаско, когда вы в Торе Александру Меньшикову готовы воскликнуть: «Полная конфузия, Менхерц». Вот когда это происходило? Наше разочарование, как правило, происходит тогда, когда мы пытаемся достичь чего-то сами, когда мы какие-то наши нужды, желания ставим выше Христа. Мы не допускаем в решении этих проблем Господа. Несколько проповедей тому назад пастор Алексей, описывая грехопадение Адама, сказал, что Адам – это был тот человек, для которого он сам стал важнее, чем Господь. Мы становимся такими Адамами, мы становимся такими людьми, когда наши нужды, амбиции, желания – становится выше всего, и мы забываем о Христе. Но вернемся к ученикам. Ученики Христа были его ближайшими последователями. С ними беседовал Христос. Они находились в непосредственном контакте с Господом. И Он им дал власть, в том числе власть изгонять бесов. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, мы читаем в Евангелии от Марка 10 глава, где Христос призывает своих учеников и дает им власть над нечистыми духами. В 6 главе говорится о том, что ученики пошли проповедовать, и они изгоняли бесов и исцеляли. То есть у них был соответствующий дар, и у них, вот что очень, на что важно обратить внимание, у них это получалось. Мы читаем в Евангелии от Луки, 10 глава, 17 стих, о том, что ученики возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». И вот аттестация этой власти, она в том числе дается Христом, но с определенной интересной оговоркой. Он говорит: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Итак, у них был практический опыт изгнания бесов, у них был практический опыт исцеления. И тут важно взглянуть на объемы этого опыта. Дело в том, что он был ученический. Когда мы ошибаемся на каком-либо поприще с наибольшей степенью вероятности, в начале пути, когда мы делаем первые робкие шаги, в его конце, когда мы уже овладели соответствующим навыком, или в его середине. Ну, ошибиться в начале достаточно сложно, потому что мы ничего не умеем. Ошибиться в конце обучения также, наверное, не просто, поскольку мы навыком овладели в совершенстве, а вот ошибиться в середине пути, здесь вероятность наиболее высока. У всех у нас есть яркие воспоминания. У кого-то это армейские, у кого-то это студенческо-экзаменационные, у кого-то спортивные. Кому-то запомнились свадьбы, кому-то их отсутствие. Но все это меркнет. Все это меркнет по сравнению с самыми яркими эпизодами в нашей жизни, а именно с уроками вождения, когда мы выполняем первые робкие автомобильные этюды на автомобиле, украшенном треугольным значком с буквой «У». Мой вопрос. Когда конструктивная критика справа, а точнее жуткий оглушительный ор со стороны инструктора, звучит громче всего? Когда вы пытаетесь проехать первую сотню метров, или же тогда, когда вы спустя несколько месяцев начинаете более или менее уверенно, как нам кажется, ездить по городу, перестраиваться, и вам кажется, что у вас вот оно получается. И тут вы выезжаете на Таганскую площадь, и тут же забываете, где газ, где тормоз, где верх, где низ, кто прав, кто виноват. И рядом с вами открываются шлюзы инструкторского красноречия. Неудачи нас встречают чаще всего тогда, когда навык и радость от его приобретения приходят не одни. Христос ведь не зря говорит: «Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются». С первым успехом, как правило, к большому нашему сожалению, приходит самоуверенность, явно несоразмерная успеху, а за ней и гордыня. В притчах не зря говорится о том, что гордость предшествует падению. Самоуверенность опасна, как и все, где в морфенной структуре слова присутствует приставка «само», так любящая становиться корнем слова. Умаление зависимости от Бога и надежда на себя – это очень опасный путь. И если мы идем по нему, то рано или поздно мы со стопроцентной неизбежностью будем вынуждены поставить другой треугольный знак, знак аварийной остановки. Образно говоря, это тот знак, который выставляют ученики. Они должны были полагаться не на себя и не на свое величие, а на величие того, за кем они следовали. Их неверие выражалось именно в том, что они полагались на себя, а не на Христа. Их испорченность заключалась в том, что у них-то как раз было много аргументов и доказательств для того, чтобы рассчитывать на Христа, но они этого не сделали. Потом они совершают правильный поступок. Потом они обращаются ко Христу. И Христос укоряет их не за то, обратите внимание, Он укоряет их не за то, что у них не получилось, а за то, что они пытались это сделать по-своему, за то, что они понадеялись на себя. Не будьте уверены в себе, будьте уверены во Христе. Преображайте свое сердце. Нам сложно приучить себя полагаться на Христа, а не на себя. И вы знаете, здесь может быть тоже вот определенные такие автомобильные аллюзии. Вот есть определенная инерция движения, когда нам сложно перебороть устойчивые и греховные модели поведения. И в этом смысле мы, конечно, являемся, безусловно, вот частью испорченного и неверующего поколения. Важно регулярно возвращаться к Господу, прося Его преобразить наши сердца, ведь это под силу только Ему. И вот второй вывод. Всегда и во всем полагайтесь не на себя, но на Христа. Третьим и самым главным действующим лицом является Христос. Едва Он сошел с горы Преображения, где Он явил свою небесную славу, как перед ним возникает земная задача. Только что он был на горе Преображения, где он слышал голос небесного Отца. Сейчас он находится в ситуации, когда он слышит голос вопиющей человеческой нужды. Замечательно то, что делает Христос. Он исцеляет тяжело больного мальчика. Знаменательно то, что он произносит. Ну, во-первых, как мы уже увидели, раздается весьма нелицеприятная критика в адрес учеников. Есть разные версии. Есть разные версии того, к кому обращается Христос вот с этими словами «О род неверный и развращенный». Нам, конечно, хотелось бы лучше всего, чтобы к мальчику, ну или к папе, ну или к народу, или к бесам, потому что так удобнее, потому что если это обращение непосредственно к ученикам, то очень сильно рикошетит по отношению к нам. Но у всех остальных алиби, они не проходят очень важный тест, они не проходят тест на неверие. Мальчик малый болен, его отец, ну, он поверил. Бесы и так знали, кто такой Христос. Недаром апостол Иаков пишет: «Бесы веруют и трепещут». Перед нами очень неудобный отрывок с критикой именно апостолов. Обратите внимание, что ни одна религия, ни одно учение никогда, ни при каких обстоятельствах не включают в свои священные основополагающие тексты критику основоположников. Если бы Библия была рукотворна, если бы Библия была выдумкой, если бы это было человеческое творение, подвергавшееся правкам на протяжении столетий, то этой фразы там бы не было. Но на самом деле вот фраза про неверных и развращенных учеников – это цветочки по сравнению с последующей фразой «о горчичном зерне и о горе». Она ставит в тупик. Она ставит в тупик, потому что она очень легко может быть интерпретирована как то, что веры ни у кого нет и быть не может в принципе. В романе Федора Михайловича Достоевского есть пренеприятный персонаж. Павел Смердяков, такой русский Урия-Хип. Незаконно рожденный сын Федора Павловича Карамазова, отца трех братьев-протагонистов, Смердяков и слуга, и повар, кстати, неплохой, и предполагаемый убийца своего отца, а также любитель порассуждать, в том числе о вопросах веры. И вот что он говорит в религиозном диспуте с мажордомом Григорием. «Рассудите сами, Григорий Васильевич, ровно и степенно сознавая победу, но как бы великодушничая с разбитым противником», продолжал Смердяков. «Рассудите сами, Григорий Васильевич, ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно, и скажете сей горе, чтобы съехало в море, то и съедет немало, немедля, по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, коли я не верующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море, потому что до моря отсюда далекос, но даже хоть в речку нашу вонючую съехало, что вот у нас засадом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедется, а все останется в прежнем порядке и целостности, сколько бы вы ни кричались. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич». Смердяковыми всех времен на этом основании доказывалась невозможность веры. Если гора не переместилась, то вера у человека, не справившегося с такой транспортировкой, отсутствует. И мы должны признать, что это правильный диагноз. Это правильный диагноз. Это действительно доказывает отсутствие веры, но только у Смердяковых. У тех, кто так рассуждает. Или у тех, кто продолжает дело Симона Волхва и хочет верою во Христа приобрести власть над материальными предметами. Что в корне неправильно. Потому что Христос умер за нас для того, чтобы мы имели жизнь вечную, а не для дешевых трюков в стиле Дэвида Копперфильда, выступающего в ДК «Мытищинский железнодорожник». Вера для обретения вечной жизни. И здесь, если вы сталкиваетесь с такой аргументацией, вот с этой смердяковщиной, позвольте обратить внимание на следующие три очень важных соображения. Первое. Вера нам дана для вечной жизни, а не для самоуничтожения в жизни земной. Футуролог номер один Герберт Уэллс предсказал это в своем рассказе «Человек, который делал чудеса». Главный герой рассказа достаточно неожиданно для себя обрел умение перемещать все и вся и чуть не погубил планету. Если бы верующие умели передвигать горы и другие крупномеры, жизнь на Земле прекратилась бы. Это хорошо проиллюстрировано в фильме Тарковского «Сталкер». Помните, там есть совершенно завораживающий финал. Вот весь фильм можно не смотреть, но посмотреть финал. Совершенно потрясающий эпизод. Там девочка силой взгляда, силой воли, силой веры передвигает стаканы, стоящие на столе. Как любой добропорядочный стакан, стакан доезжает до края стола, падает и разбивается. Вот это очень хорошая иллюстрация к тому, что было бы, если бы мы имели возможность совершать подобное взаимодействие с природой. Мир был бы разбит. Не осталось бы ни одной горы, которая не была бы, которая не переместилась бы. Не осталось бы ни одной реки, которая не потекла вспять. Не осталось бы ни одного моря, которое бы не вскипело. Второе. Для нас библейский текст является абсолютным авторитетом. И в нем мы видим примеры вероприменительной практики. И обратите внимание, что все эти примеры являются собой воплощение любви. Вера в Бога проявляется в делах любви, потому что Бог есть любовь. В послании к евреям в 11 главе мы находим многочисленные примеры тому. Они очень различны, но у них есть один общий знаменатель. Вера всесильна и всепобеждающая тогда, когда верующий подчинен Божьей воле. Преклонение перед Богом и подчиненность Ему лежат в основе христианской веры. Без веры угодить Богу невозможно. Любая гора может переместиться по вере. По вере может быть остановлено солнце, но не по воле верующего, но по воле Бога. В-третьих, давайте посмотрим не на то, что говорит Христос, а на то, как Он это говорит. Как Он это говорит? Через несколько проповедей тому вперед мы будем изучать 19 главу Евангелия от Матфея, где Христос произносит достаточно известную фразу о том, что как трудно богатому войти в Царствие Божие. И эта фраза вызывает недоумение, она вызывает недоумение в том числе у учеников, которые восклицают, кто же тогда может спастись. Обратите внимание, что вот в нашем отрывке после вот этой сложной, казалось бы, фразы о горчичном зерне и о горе, недоумение со стороны учеников не наблюдается. Вопрос о том, а кто же тогда может верить, не раздается. В отличие от Смердяковых и атеистической фронды, ученики и слушавшие Христа все правильно поняли, что он именно имел в виду, все правильно поняли образность и символику данной фразы. При пользовании интернетом нам иногда требуется дать уверение в том, что мы не роботы. Вот знаете, возникает такой квадратик, напротив него написано «Я не робот», и надо поставить соответствующую галочку. Мне всегда хочется написать «Да ты же сам робот» или «От робота слышу». Затем, после того, как вот мы сделали такую предварительную верификацию себя как людей, требуется доказать свою человечность, для чего требуется прочитать каракули или найти на маловыразительных фотографиях неочевидные изображения автомобилей, бананов и котиков. То есть требуется доказать нелинейность и образность своего мышления как главный атрибут человечности. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами есть лишь символ, есть лишь образ от незримого очами? Вот замечательные стихи, хорошо это иллюстрирующие, Владимира Соловьева, настоящего Владимира Соловьева, а не того, который в телевизоре. «Человек – существо символическое. Нам понятен язык образов, язык символов, язык гипербол. Христос часто их использует, очень часто, притчи, гиперболы, сравнения. И, понимаете, не только он, в Новом Завете масса примеров. Даже вот в такой очень фактологической книге, очень повествовательной книге, как «Деяния святых апостолов», вторая глава, вот «День Пятидесятницы» описывается. И там говорится о том, что в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные и люди из всякого народа под небесами. Из всякого народа под небесами. Вы знаете, вот со всей ответственностью готов заявить, что новозеландской делегации не было. Просто эта фраза использована для того, чтобы показать, что людей было много. И Христос использует стилистическую фигуру явного и намеренного преувеличения для того, чтобы придать дополнительную выразительность своей фразы. Он использует образы, он говорит о всесильности веры, о ее всепобеждающем характере. В Евангелии от Марка мы читаем, что все возможно верующему. Наша вера сильна настолько, насколько она определяет наши практические действия. Наша вера сильна настолько, насколько мы ему послушны. Если наша вера связано с Божьей волей, мы можем передвигать горы. Основание веры в доверии Богу, сила веры в признании собственного нашего бессилия. Понимаете, вера во Христа нам дана не для того, чтобы гнуть ложки, не для того, чтобы сдвигать стаканы со стола, не для того, чтобы менять рельеф местности. Если бы мы умели это делать, это было бы очень скучно. И очень просто. Вера во Христа дана для того, чтобы мы обретали вечность. Мы упомянули сегодня Тарковского сына. Было бы несправедливо не сказать о его отце, у которого есть замечательное стихотворение. Называется оно «Посредине мира». «Я человек, я посредине мира. За мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост. Два берега, связующие море. Два космоса, соединивший мост. Вера – это не Архимедов рычаг, но соединяющий мост. Вера – не взаимодействие материальных предметов друг с другом. Вера – даже не взаимодействие некой духовной энергии с материальным миром. Вера – это мост, который соединяет нас с космосом максимально непостижимым и недостижимым, потому что его горизонты лежат вне времени и пространства. Вера – это мост в вечность, переброшенный туда Христом. И от нас зависит, пойдем ли мы по этому мосту. И все, что требуется для этого, все, что требуется для того, чтобы перейти из смерти в жизнь, это поверить во Христа. И вот третий вывод, и самый важный – веруйте во Христа. мы можем забыть обо всем, о чем мы говорили сегодня. Запомните вот эти два слова. Веруйте во Христа. В конце нашего отрывка Христос говорит о том, что вот этот вид демонов, вот этот вид бесов, который, один из которых был в этом мальчике, он изгоняется только молитвой и постом. Молитва и пост – это не волшебная формула, гарантирующая нам успех в любом деле. Это гарантированный способ держаться так близко к Господу, чтобы мы чувствовали эту связь, чтобы Его сила переполняла нас, позволяя нам справиться даже с теми моментами, когда нам кажется, что Он не отвечает на наши молитвы, не делает, не отвечает так на них, как нам хотелось бы. Как сегодня мы смотрим на молитву и пост? Рассматриваем ли мы это как способ приблизиться к Богу? Или же это инструмент, помогающий нам получить от Бога то, что мы в настоящий момент хотим? Эффективность веры определяется ее объектом, а не ее объемом. Христос не держался за свою жизнь Бога, чтобы я мог не удерживать что-либо от Него. Эффективность веры определяет ее объект, а не ее объем, потому что только Господь может исцелить того, кого невозможно исцелить, преобразить то, что невозможно преобразить, преодолеть то, что не удается преодолеть, и исполнить то, что невозможно исполнить. Мы в следующий раз будем продолжать изучать Евангелие от Матфея. Мы будем говорить о том, как справиться с неоправданными ожиданиями, а в качестве применения у нас у каждого из нас бывают ситуации, когда мы чувствуем, что нам не хватает веры. И в такие моменты самое важное – нам не отчаиваться, но идти ко Христу и помнить о том, что решение любой проблемы зависит не от силы нашей веры и тем более не от ее объема, но от того, в кого мы верим. Все зависит от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И Ему давайте мы сейчас помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем называть Тебя нашим Небесным Отцом. Мы благодарим Тебя за то, Господи, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя за то, что мы Твои дети. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам вот этот драгоценный дар, дар веры в Тебя. Господи, дай нам верить крепко. Дай нам, Господи, верить именно в Тебя, не в свои способности, не в свои даже духовные дары, но в Тебя и только в Тебя. Господи, всякий раз, когда нам кажется, что нам не хватает веры, помоги нам, Господи. Помоги нам увидеть не наши проблемы, помоги нам видеть не те пути решения, которые нам кажется, нам помогут, но помоги нам видеть Тебя. Помоги нам надеяться только на Тебя. Помоги нам верить только в Тебя. В святое имя Иисуса Христа, в святое имя нашего Господа и Спасителя, мы молим Тебя об этом, Господь. Аминь.